застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі з вами у студії Алена Тиханович. Активісти закликають урад спиніть споювання білорусов. Ми довідаємося про зміст пропановов, які були передадені у Владимиру Сямашку. Чому у Білорусі став магчимий авторитаризм? На це питання у своїй монографії відповідає доктор політичних наук Павел Вусов. Книга вийшла у світ по-польську. Незабаві гутерка з автором. Це тема ближайшої півгодини. Заставайтеся з нами. Александр Лукашенко хвалюется, что российские войски могут не допомогчи белорусской армии, и ей доведется вести войну одной. Тому белорусские войскоўцы мусять подвысить свою мобильность. Про это керавник державы заявил сегодня, 8 липеня, наведываючи 103-ю особную гвардейскую мобильную бригаду сил специальных операций Узброенных сил Беларуси у Витебску. С подробязностями Владимир Глот.
Александр Лукашенко оглядел парк боевых машин, передая Белта. И он познакомился с станом техники, ее оснащением, перспективами ее удосконаления. Увагу Лукашенко притягнула мобильная машина, которую собирают на Минском заводе коловых тягачов. Про ее сборцы выкористовывают и российские комплектующие. Такие машины нам потребны для подвышения мобильности армии. ПВА добра, а крий Боже, нас не подстрахуют со спины браты, и нам доведется вести войну самим, сказал керовник державы. Ценю першиню Лукашенко засумневался у подтримцы сбоку российской армии. Думаю, что это наупрост связано с опошними подеями в Украине, каже Свободе войсковый оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Александр Олесин.
Все ожидали, что Путин тем или иным способом выступит на защиту ополченцев на Украине. Теперь мы видим, что им нанесено достаточно чувствительное поражение. Русские молчат, даже словесных никаких действий не предпринимают, не говоря уже о том, что военных не уводят. Ну, Лукашенко человек, он такой интуитивный. Думаю, он полагает, что в случае, если разгорится, возможно, какой-то конфликт с соседями, может быть, с поляками, на основе этнических каких-то трений, потому что Польша выступает как защитница белорусского меньшинства. Но это гипотетические, конечно, варианты, но, как показывают события последнего времени, самые невозможные гипотетические варианты могут реализоваться. Поэтому, возможно, Москва посчитает, что не стоит ввязываться в конфликт, дабы не обострять отношения с НАТО и с Европой. И если какие-нибудь типа повстанцы возникнут у нас, то придется рассчитывать на свои силы.
Оговоркой по Фрейду называя сегодняшние слова Лукашенко, керавник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников.
Оговорка по Фрейду поглядел на досвід Украины, и при этом, я думаю, что існує довольно реалистичное уявление в белорусских верхах не только о том, что отбывалось в Украине, але и в реальных возможностях России. И они на самой справе оказались не такие великие, как это уявлялось. И разумело, что, в принципе, когда будет некое сутокнение, например, НАТО с Заходом, то великое питание, типа лезет Россия. И будет ей чем воевать, и кем воевать. Потому что как раз таки украинские подеи, они продемонстрировали, что особливо-то их ничего и нема.
Что тычется мобильной машины в творчестве Минского завода коловых тягачов, якая сподобалась Лукашенко, то Александр Олесин меркует, что говорка идет про полноприводное коловое шасси.
Вообще, конечно, президент иногда выражается очень туманно. Я думаю, что, возможно, речь идет о семействе автомобилей ЛЗКТ-6001, которые являются настоящими вездеходами. В принципе, по своим ходовым качествам, они не имеют конкурентов сейчас, по-моему, с ними только могут сравниться западные образцы. Есть ряд комплектующих, это прежде всего двигатель, которые делаются в России. Я думаю, здесь есть стремление загрузить собственные производственные мощности, потому что сейчас, похоже, Россия в условиях ситуации с Украиной пересматривает свои оборонительные расходы и, думаю, будет поджиматься прежде всего за счет белорусских предприятий.
Меркует Александр Олесин.
У экспертизе свободы передача на тему «Эволюция незалежного громадства». От частки политической системы до гетто за 20 годов оппозиция и громадянская супольность перетворилась у пазосистемную силу. У чем причина такой эволюции? Какие хибы были у стратегии и тактики оппонентов режиму? Чи утворилось у Беларуси параллельное громадство? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы политологи Юрий Чаусов и Сергей Николюк. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Як у Беларусі стаў магчымы рэжым Александра Лукашэнкі і чаму ён такі моцны? Такія пытанні ставіў перад сабой і доктар палітычных навук Павел Вусаў і адказаў на іх у сваёй новай кнізе «Паўставанне, фармаванне і кансалідацыя неаўтарытарнага рэжыму ў Беларусі». Кніга толькі-толькі выйшла ў свет па-польску. Гэта вынік шасцігадовай навуковай і даследча-аналітычнай працы Павла Вусава. З аўтарам пагаварыла наша корэспандэнтка Александра Дынько.
Калі я толькі пачаў працаваць, чакалася, што ў Беларусі пачнуцца вельмі хуткія змены, распавёў Павел Вусаў Радыё Свабода. Хоць я ад пачатку падыходзіў да гэтай думкі скептычна, і высновы, якія я раблю ў сваёй кнізе, таксама даволі сумныя і пессімістычныя. Павел Вусаў тлумачыць, што ў манаграфіі хацеў адказаць на два галоўныя пытанні.
Першае, чаму ў Беларусі ўвогуле быў магчымы аўтарытарызм і чаму менавіта ў такой форме, якой ён існуе зараз, ён быў магчымы ў прыканцы 20-га і на пачатку 21-га стагоддзя. Чаму той рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, настолькі трывалы, настолькі ўнутраны, моцны і сканцалідаваны, што ніякія ані знешні ціск, ані ўнутраны проблемы не могут дестабилизовать и не могут привести до серьезных демократичных изменений в Украине.
Для вызначения сутности режиму Александра Лукашенки Павел Вусов выкористовывает термин неоавторитаризм. И он переконывает, что хоть постать керовника белорусской державы и есть ядром этого режиму, однако для того, как режим был настолько эффективный, одной особы замало.
Я больше рей разгорнул эту концепцию, именно концентрируясь на том, что у сегодняшнем глобальном свете класичные авторитаризмы, класичные недемократичные режимы, которые не убирают у себе новые технологии, новые параметры цивилизационного життя, не могут существовать. И они опираются с одного боку на некие демократичные аспекты, такие как выборы, матпартийность, некий обмежеванный плюрализм, навод існаванне ідэальнай часткова незалежнай прасторы і апазіцыі, і разам з гэтым убіраюць таксама такія тэхналогіі інфармацыйныя, як інтэрнэт, як спадарожнікавае тэлебачанне, менавіта канцэнтруючыся на тым, што выкарыстоўваюць гэтыя тэхналогіі і ў тым ліку нейкі абмежаваны плюралізм для большага кантролю за грамадствам, для звужэння дэмакратычнага поля.
Пессімізм даследчыка наконт дэмакратычных пераменаў у Беларусі тлумачыцца зменамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, дзе галоўную пагрозу цяпер складае Расія. Побач з Беларусю фармуецца і па сутнасці ўжо кансалідавалася новая імперыя пад кантролем Расіі, а менавіта еўразійскі звяз, кажа Вусаў, і Беларусь вельмі моцна ўцягнутая ў гэтыя імперскія праекты. У хуткім часе мы не дачакаемся сур'ёзных палітычных зменаў, бо недэмакратычны рэжым у Беларусі гэта асноўны механізм, які выкарыстоўвае Расія ў будаванні свайго неаімперыялістычнага праекту.
Безумоўна, без такой моцнай падтрымкі з боку Расіі, з регулярных грошових уплыву стабільнасць беларускага режиму была б немагчыма, але у сваю чаргу Лукашенко і політична влада ў Беларусі використовували гэтую падтрымку не дзеля того, каб будаваць свае власныя палацы, а все ж таки для вырашэння нехай у абмежаваных якіх параметрах, але для вырашэння сацыяльных праблемаў, то і стварыла даволі пазітыўную глебу для сацыяльнай падтрымкі сённяшняга політычнага режиму.
Вядома, для пераменаў у Беларусі патрэбная сур'ёзная трансфармацыя грамадства і апазіцыі. Аднак гэта амаль немагчыма, пакуль сама палітычная сістэма не аслабне.
Для пачатку палітычных зменаў у Беларусі будуць гуляць два фактары. Перш за ўсё, гэта змены ў Расіі, сур'ёзны палітычны і эканамічны крызіс, які безумоўна паўплывае на сітуацыю ў Беларусі. І другі момант, гэта сур'ёзныя праблемы ўнутры палітычнай эліты ў самой Беларусі. Гэта можа быць звязана з хваробай ці з слабасцю Лукашэнкі і пачаткам перадзелу ўлады, як гэта было ў Савецкім Саюзе ў 80-е гады.
Павел Вусаў паведаміў, што пераклад манаграфіі ўжо рыхтуецца на беларускую мову.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Толькі Гарадзенская вобласць своечасова разлічваецца са сваімі працоўнымі. Гэта вынікае з афіцыйных дадзеных, якія з'явіліся сёння 8 ліпеня на сайце Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Астатнія 5 абласцей і Менск маюць запазычанасць па заробках у памеры 48 мільярдаў рублёў паводле стану на 1 ліпеня. У спісе штрафнікоў 72 арганізацыі, у якіх працуюць болей за 12 тысяч чалавек. Найгоршая сітуацыя у Менскай вобласці. Сітуацыю пракаментаваў свабодзе эканаміст Леў Марголін.
Ну, па-першае, трэба ўлічыць, што гэта дадзеныя толькі па тых прадпрыемствах, якія маюць пратэрміновую запазычанасць на 1 ліпеня. Але ж ёсць тыя, якія выплачваюць 30 чэрвеня, 29, ну і так далей. І такіх прадпрыемстваў нашмат болей. Калі ўзяць проста тых, хто не ў стане своечасова выплаціць заробкі, то іх будзе значна больш і па суме, і па колькасці. А калі яшчэ дабавіць тых, хто штомесячна бяруць у банкі пазыкі, нягледзячы на такія працэнты, якія трэба за іх плаціць, то я думаю, што гэта наогул будзе больш паловы ўсіх суб'ектаў эканомікі. Калі б не бралі крэдыт, то яны б не маглі выплаціць. Вось я ведаю, скажам, у нас у Барысаве вытворчая бедная экран. Кожны месяц бярэ пазыку, выплачвае заробкі до 20-го, а потым до наступнага 20-го збірае грошы, каб гэтую пазыку пагасіць і потым узяць новую. Вось такая сітуацыя. Яны ўваходзяць у холдинг аўтакампанент, розныя датчыкі, АБС і так далей, паставляюць на МАЗ, на тракторны завод. І праблема ў тым, што іх, напрыклад, нема і нават і астаткаў на складах, але іх пакупнікі не маюць грошай, каб своечасова разлічыцца.
Кажа эканаміст Леў Марголін. І паводле афіцыйных дадзеных, па ўзроўні заробку на другім месцы пасля Менску знаходзіцца Гародня. Сёння наш корэспандэнт пацікавіўся ў людзей, ці блізкая іх зарплата да статыстычных 5 800 000. Яго рэпартаж у наступнай гадзіне эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Беларускі кіраўнік сёння, наведваючы Віцебск, цікавіўся станам баявой гатовасці мабільнай брыгады сіл спецаперацыі. Цэны на бензін дасягнулі даляра. Гэта першае павышэнне сёлета. Паводле афіцыйных дадзеных, па ўзроўні заробку на другім месцы пасля Менску знаходзіцца Гародня. Белстат фіксуе, што толькі Гарадзенская вобласць своечасова разлічваецца з працаўнікамі. Вядомы беларускі даследчык Андрэй Кіштымаў лічыць, што ў ВНУ ідзе чыстка кадраў, і прыватнае ВНУ не выключэнне. Актывісты грамадскай кампаніі супраць алкагалізацыі насельніцтва сустрэліся з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Асноўныя сілы сепаратыстаў у Донбасе перасунуліся ў вялікія гарады рэгіёну Донецк і Луганск. Украінскае войска наладзіла блакаду гэтых гарадоў, і за развіццём падзеяў сочыць мой калега Юрый Дракахруст, які далучыўся да мяне ў студыі. Юрый, што азначае гэтая блакада? Таму што са школы мы памятаем пра блакаду Ленінграда, калі людзі паміралі ад голаду. Як сітуацыя выглядае ў Донецку?
Ну, ёсць афіцыйныя заявы прадстаўнікоў украінскіх уладаў, ёсць каментары украінскіх экспертаў, яны ўсе гавораць адно і тое, што гэта, зразумела, не такая, што называецца, смяротная блакада, мэта не ў тым, каб задушыць горад, што называецца, рукой голаду. Гэта кантроль па перыметры гораду, каб да тых ваяўнікоў, да тых сепаратыстаў, якія там трымаюць свае пазіцыі, не паступала зброя, не паступала ваеннае абсталяванне і не паступала жывая сіла. То есть проверяють транспорт, проверяють пашпарти у людей, коли йде, скажем, караван, колонна з харчуванням, то її, зрозуміло, пропускають. І ось є, сьогодні виступив городський голова Олександр Лук'янченко, який сказав, що з їжею більш-менш все нормально, по меншій мірі продукти першої необхідності в місті є. Гірша ситуація з водою. Там уже вводится режим жорсткой экономии. И он поскардился, что, кажа, резко погоршилась криминогенная ситуация, угоны машин. Причем это, ну, видите, за одного боку это, так бы мовить, бойцы, которые пришли, зброю махают и, так сказать, что хочет, реквизируют. А другого боку, на фоне этого, ну что ж, не бандитизм расти, зрозуміло.
Юрий, а це відомо, ці працює у гэтым випадку так званий гуманітарний коридор, коли мирные громадяне хочуть покинуть город. Це є свої складанности?
Это я не ведаю, но единое, что вот этот самый Лук'янченко, там, до речи, я вот с украинскими коллегами размовлял, там довольно дивная такая ситуация. Этот Лук'янченко, он, по-перше, обранный мэр. По-другое, он не сепаратист, он несколько дней тому ездил в Киев, летал, размовлял с Порошенком, вот. Але, ну, там такое, ведаете, как бы не, насколько я зрозумел, не голосное погоднение. То есть, это сепаратисты не перешкаджают ему заниматься, ну, как бы, городской господаркой, потому что это город, и он сказал, там засталось 900 тысяч человек, это полменска. И он каже, а они уже никуда не сбегут. Вот. И, ну и вот там такое неголосное пирамиде. Он занимается городской господаркой, будет это транспорт, детячие установы, харчевание. Ну и он, у него просто нема сил перешкодить этим, значит, самозваным республикам.
Юрий, а что можно мерковать про тактику украинской армии? Вот коли у города, как вы кажете, 900 тысяч насельства, что, окромя блокады, какую тактику может применить украинское войско?
Ну, видите, вот на, как бы, городах малых, односно малых, зрозуміло. Український експерт Тимчук розповідав, от там є, ну, це, я так розумію, просто поселок Миколаївка, каля Слов'янську. Ну, каже, це була класичная военная операция. То есть город очапили артиллерией и самолетами, бомбами, ударами знищили все позиции вокруг города, потом в город вошла национальная гвардия и началась то, что называется зачистка. То есть кропковое вынесение боевых групп. Ну, сам этот Темчук кажет, что, ну, ведаете, город 900 тысяч, это будет складано. Ну, тут я не выключаю, что, по-перше, так бы мовить, ну, тут есть такой элемент психологичной войны, бо гэтым, а что гэтым воевникам? Там сядеть без перспективы, коли яны оточены. Махчима будут как-то блоковать какие-то особные районы, потому что, ну, это видовочно. Кровь украинское войско лить не хочет. Кровь мирных жихаров лить не хочет. И тому, ну, ведаете, махчима там есть некие военные решения. Да, и еще вот этот самый Александр Лук'янченко, и он после встречи с Порошенком, ну, это правда сказал, и он, а не Порошенко, что нібито Порошенко ему пообещал, что гарматы и авиация не будет використовуватися в городе, не будет використовуватися в Донецку.
Чи можно допустить, что украинские улады еще вернутся до идеи перемовы с представниками России и сепаратистов?
Махчима, это некий вариант вырашения, по меньшей мере, часткового. Про это поступает информация, что махчима такая встреча отбудется. И, до речи, вот керовник этой самообвешенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай сказал, что вот мы бы отдали перевагу, как бы это было ти в Донецку, ти в России, ти в Беларуси. Так что вот Беларусь, мы глядим, весь час фигурует в этих раскладах, и интересно, чему.
Ну, принаймні, як місце перемоги.
Да, ну цікаво, чому. Там не пропановують, скажем, Казахстан, не пропановують что-нибудь. То есть я не выключаю, что белорусские дипломаты, политики, военные, махчима, отыгрывают некие роли и подтримливают некие контакты, по которым мы не видим.
Мают некие каналы.
Безумовно.
Так, пропонуют свой адрес. Дякую. Юрий Дракохруст сочит за деталями, за подробязностями, яким чином отбывается блокада Донецку и Луганску.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков. І гостем нового випуску «Свободи без гальштуков» буде російський професор Андрей Зубов, який був звільнений з праці у Державному інституті міжнародних відносин у Москві за те, що критикував анексію Криму. Після хвалі міжнародної підтримки Зубова відновили на праці, однак без права викладання. Професор буде гостем Ганни Соус. Активисты громадянской кампании «Супрать алкоголизации населенства» сустрелися с первым вице-премьером Владимиром Сямашком и пропоновали ураду зробить терминовые заходы, как спынить наступ алкоголю у громадстве. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Заборона рекламы ведомых алкогольных брендов, вынос гандлю алкогольной продукции из агульных залов крамов у особные помешкания, державная подтримка громадским организациям, которые помогают избавиться от алкогольной залежности. Эти заходы оборонят населенство Беларуси от дальнейшей алкоголизации, меркуют активисты, которые встретились с первым вице-премьером Белорусского урада Владимиром Сямашком. Поводле активистки кампании «Обороним наши детей от алкоголя» Вольги Ковалько, первый вице-премьер с большего погодился с пропановами активистов.
Он, конечно, скептично был настроен на то, что мы занимаем первое место в свете, сказал, что, может быть, это не так, но погодился с тем, что сапраўды для Беларуси это проблема, и некие треба вырашать. Максимум, то есть оборона рекламы, не алкогольной продукции и брендов, которые вырабатывают. Так само сказал про то, что треба выделять на льготных умовах помешканий для работы, в этой организации. Тем более, что Совет Министров как раз таки в 2013 году это и отменил. Доручения были даны министру внутренних дел, министру аховы здоровья и министру Ганцу. Три министерства.
По воде статистики Всесветной организации аховы здоровья, у Беларуси за год споживают в среднем по 17,5 литра алкоголя на человека. Это всесветный рекорд. Адмысловцы и громадские активисты называют ситуацию катастрофичной. Министерство аховы здоровья Беларуси лечит, что споживание кроху меньше и погоджает на личбу у 15,5 литра. Активист громадской инициативы «Цвярозое життё» Анатолий Остапенко меркуя, что эта спречка неистотная.
17,5 и 16. Что одна, что другая лишба тут уже не истотна, потому что я думаю, что 8 литров лечится потолком. После 8 литров начинается деградация нации. Так что мы уже в два раза превысили ту лишбу, какая была. Я думаю, просто это несогласование, так сказать, с позицией.
Анатолий Остапенко нагадал, что уже несколько годов на высоком державном уровне гучать промовы про заклопоченность алкоголизации населения, але изменов до лепшего район не бачить. На думку активиста, под размову чиновников повеличивается выпуск мощных напоев, больше агрессивных робится реклама алкогольной продукции. Белорусское законодательство в галине обмежевания распаўсюду алкоголю отстает от европейских узоров. На встрече с Владимиром Сямашком активисты громадской кампании «Обороним наши детей от алкоголизма» расповели чиновнику про 7000 подписов, собранных за пропановы об спынении алкоголизации. Ранее активисты подали заявки на проведение в городах Беларуси 100 пикетов, как пошить сбор подписов. Але мясцовые улады дозволили только один – у Кличеве Могилевской области, где проживает не больше за 7000 жихаров. Чому в остальных местах лечить, что громадян Беларуси эта проблема не затекает? Со старшинях комитету БХД Виталь Ромашевский, який так само удельничал кампании супер алкоголизации, каже про агульный загад.
Стандарты дымящиеся однольковые на подавление в Республике Беларусь любой громадской активности. С одного боку, улады декларуют ожидание идти на суток по требованиям громадскости у деалкоголизации, менять закон, але с другого боку, это создаются пустые декларации, не зроблены те простые кроки, это черговые, как, например, заборона реклама пива, что зроблено не только на Заходе, в цивилизованных краинах, а и навод у Дикой России. Это закон давно принятый. Мы вот в хвосте планеты всей.
По воде активистки Вольги Ковалько информации про то, как Министерство внутренних справ, Минаховы здоровья и Мингандель выконали доручение первого вице-премьера разглядеть пропановы активистов и дать свои рекомендации, варто шакать тягом 15 дзён.
Двое немаўлят у Берасці памерлі, бо ў філармоніі, дзе працавала маці, быў грыбок. Ён развіваўся ў падвальным памяшканні і пашкодзіў здароўю іншых супрацоўнікаў. Падрабязнасці ў матэрыяле Паўла Косціна.
У сутарэнні Берасцейскай абласной філармоніі выявілі небяспечны грыбок. Будынак рэстаўруюць з 2002 году, але толькі цяпер стала вядома, што некаторыя супрацоўнікі, магчыма, якраз праз грыбок страцілі здароўе. Эксперты паведамляюць, што заражэнне грыбком пачалося ў 2006 годзе, але ў разгары рэстаўрацыі на гэта не звярнулі асаблівай увагі. Тым часам у дзясяткаў чалавек пачаліся праблемы са здароўем, якія цяпер звязваюцца з працай у шкодных умовах. У сутарэнні філармоніі выявілі 9 відаў мікраскапічных грыбоў, якія жывуць на сценах і столі. Людзі хварэлі на пнеўманію, рак лёгкіх, іншыя рэспіраторныя захворванні, алергію. Самым страшным здарэннем сталася смерць нованароджаных блізнятак. Лекары выявілі ў іх той самы грыбок, які быў у сутарэнні. Маці, 30-гадовая супрацоўніца філармоніі, яшчэ цяжарная, хадзіла туды на працу. Цяпер небяспечны грыбок спрабуюць вывесці. Супрацоўнікі філармоніі адмаўляюцца гаварыць пра гэты выпадак, пасылаюць да дырэктара. А дырэктар філармоніі Ігар Рубацкі супакойвае.
Ніякага там не да каментарыя да газету «Советская Беларусь». Ведзецца работа па наведзенню там парадка.
У Берасцейскай санстанцыі кажуць, што не займаюцца гэтай праблемай, маўляў, не іхняя кампетэнцыя. Яны не ў курсе, з грыбком займаліся эксперты з акадэміі навук. У інфекцыйным аддзяленні дзіцячай лякарні таксама адмаўляюцца нешта каментаваць. Вольга Дапіенка, супрацоўніца інстытуту эксперыментальнай батанікі імя Купрэвіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, працавала над экспертным заключэннем аб будынку Берасцейскай філармоніі.
Мы очень аккуратно подошли к выполнению этого задания. Там, видимо, не нарушена совершенно вентиляция в подвальном помещении. И, а когда они в воздухе застаиваются, они, естественно, попадают в дыхательные пути. А попав в легкие дыхательные пути, они могут разноситься током крови всюду. Грибы, они вызывают и аллергические компоненты. Бронхиальные астмы вызывают. Это легко. Дети очень болеют и бронхиальными астмами, и тяжело болеют. То есть грибы это серьезно очень. Но пугать людей не надо. Надо следить за санитарным состоянием помещений.
Доктор архітэктуры Ірына Лаўроўская распавяла, што грыбок у філармоніі маглі б ліквідаваць своечасова. Для гэтага ёсць адпаведныя тэхналогіі.
Гэты будынак дастаткова сучасны, збудаваны напрыканцы 30-х гадоў. І да недаўняга часу эксплуатаваўся і не было такіх праблем. Хутчэй за ўсё, тут праблемы выніклі з неправільнай эксплуатацыі, так скажам, будынка. Калі здарылася ўжо трагедыя, тады былі прыцягнуты да кансультацыі, да экспертызы навукоўцы. Нікому не прыйшло да розуму паспрабаваць прыцягнуць навукоўцаў на пачатку, бо ў 2008 было вядома, што ёсць праблема. Вядома, што ў гэтым падвале да рэстаўрацыі размяшчалася кавярня. Там быў іншы кліматычны рэжым, іншыя зусім умовы вентыляцыі памяшкання і гэтак далей.
Ірына Лаўроўская кажа, што вінаватых у здарэнні павінна шукаць пракуратура. Пра ступень вінаватасці супрацоўнікаў філармоніі або рэстаўратараў спадарыня Лаўроўская гаварыць не бярэцца. Сітуацыя вакол філармоніі жыва абмяркоўваецца ў берасцейскіх электронных СМІ. Некаторыя берасцейцы выказваюць думку, што старыя будынкі правакуюць такія праблемы, таму іх і трэба зносіць.
У наступнай гадзіне эфіру чакаем рэпартаж з Трасцянца, як ідзе будаўніцтва мемарыялу памяці ахвяр нацызму.